Пока он размышлял, девушка бесцеремонно его разглядывала. «У вас жена есть?» — спросила она. Фондорин покачал головой. «Не может быть, вы такой красивый мужчина! Я сначала подумала, вы старый, из-за седины на висках, а сейчас вижу, что вы еще вполне ничего. Наверняка у вас была жена, но вы ее бросили, да? Или она умерла? Расскажите, ужасно интересно, как ее звали?»
Помрачневший Эраст Петрович тронул воротничок, думая, как вежливее уклониться от ответа, однако оказалось, что вопрос был лишь поводом. Барышне хотелось рассказывать про своего суженого.
«А моего жениха зовут Рэтлер Тед. Красивое имя, правда?»
«Почему фамилия впереди имени?»
Мисс Каллиган засмеялась. «Это не фамилия, а прозвище. Он быстрый, как атакующая змея, и такой же смертоносный», — с гордостью прибавила она.
Фондорин мысленно перевел имя ее избранника на русский. Получилось «Гремучий Федя».
«Я его полюбила с первого взгляда, ну почти с первого. Сидела у нас в Сплитстоуне, в голове индейца, это салун такой. Я там иногда папу жду, когда он с дальнего пастбища возвращается, а я с ближнего. В салуне сбоку комната для дам, ну не комната, а вроде отсека, за колонной. Очень удобно, сидишь поодаль от крикунов и пьяниц, а все видно. Я на Теда сразу внимание обратила. Смотрю, парень незнакомый, жутко красивый, и одет не то что наши оборванцы, прямо картинка. Сидит, пьет пиво, читает газету, а в Сплитстоуне тогда главным задирой считался Дакота Джим. Противный такой. Он на индейской территории двух человек убил, все знали. И начал Дакота, он у бара стоял, к Теду вязаться. Потому что Тед такой аккуратный и вообще не из наших мест. А Тед все сносит, отвечает вежливо. Напрасно вы так говорите, сэр. Я не хотел бы затевать с вами ссору, сэр. И все такое. Я даже расстроилась. Такой красивый, а трус. А потом Дакота совсем обнаглел и плюнул Теду в кружку. Выходи, говорит, на улицу, если ты мужчина, а не девка в штанах. Тогда Тед встал и говорит всем. Вы сами видели, джентльмены. Я сделал все, чтобы избежать кровопролития. Все вышли на улицу, а я из окна смотрела. Никогда не видала такой скорости. Честное слово.
Зеленые глаза красавицы восхищенно расширились от воспоминания.
Дакота еще и до кобуры не дотянулся, а уже пам-пам-пам, три дырки в голове. Тогда-то я Рэтлера и полюбила. И на суде за него свидетельствовала. Хоть он в Сплитстоуне чужой был, но его все равно оправдали, потому что Дакоту все терпеть не могли, да и слово дочери Корка Каллигана чего-нибудь стоит.
«Три пули в голову?» — переспросил Эраст Петрович, заинтересованный этим колоритным анекдотом из жизни Дикого Запада. «Какие, однако, у них тут кровожадные правила».
«Да, с 10 шагов!» Тед не только быстрый, он очень меткий. Я один раз давно еще видела настоящую перестрелку в Корале. 7 человек палили друг в друга 2 минуты не переставая, и все мимо. Только одному кончик носа отстрелило, да и то рикошетом. А Тед, если уж достал оружие, не промахнется. Он у нас сейчас первым топ-хендом работает. Это главный помощник старшего, кто за гурт отвечает. С коровами Тед управляется не очень, зато людей вот так держит.
Эшлин сжала маленький, но крепкий кулак.
«Растлеры к нашему стаду даже не суются. Ну что вы смотрите, не знаете, кто такие растлеры? Странные вы какие-то люди с Востока. Растлеры — это ворюги, которые чужих коров крадут и свое тавро на них ставят. Ой, смотрите!» — прервала сама себя мисс Каллиган. «Уже Сплитстоун видно. Я на развилке вылезу, отсюда до нашего ранчо ближе. Спасибо, что подвезли, вы очень милы».
Уже сидя в собственной коляске, она вдруг серьезно посмотрела на стоящего рядом Фондорина.
«Знаете что?»
И замолчала, будто в нерешительности.
«Наденьте свой цилиндр, а то голову напечет. Хоть и сентябрь, а вон как палит. И вот что. Вы ведь в Сплитстоуне остановитесь, больше-то все равно негде. Там есть номера в голове индейца и в Грейт Вестерне. Так выберите комнату в Грейт Вестерне, хорошо?»
«Это гостиница лучше?»
«Нет, она хуже. Но так будет лучше», — непонятно ответила барышня. «Обещайте».
«Почему я должен останавливаться в гостинице, которая хуже?» — улыбнулся Фондорин.
«Обещайте и все, дайте честное слово джентльмена».
Ее огромные глаза смотрели на него почти умоляюще. Отказать было невозможно. «Хорошо, остановлюсь в Грейт Вестерне. Честное слово».
«И на улицу не ходите. Что надо, вам в номер принесут». Эшлин тряхнула своими божественными локонами, тронула поводья. «Эй, пошли, пошли!»
А напоследок крикнула.
«Если понадобятся лошади, заезжайте к нам. Я скажу, чтоб вам дали хорошую цену».
Город пастухов. Город — слово гордое, предполагающее наличие перекрестков, площадей, казенных учреждений и хотя бы 2-3 тысяч обывателей. В Сплитстоуне ничего этого не было. Ближайший к Дримвелли город представлял собою одну единственную улицу, на которой велась желтая пыль. две шеренги дощатых домов в 1-2 этажа, на задах загоны для лошадей до сараи. Взобравшись на козлы, чтоб обзор был получше, Фондорин разглядывал поселение, неуютно расположенное на склоне пологого холма. Кучер поморщился и от Сплитстоуна отвернулся, всем видом показывая, что считает ниже своего достоинства смотреть на столь убогое зрелище. Амаса изрек: «У нас в России про такую дыру даже не сказали бы село, раз церкви нет!»
Церкви в самом деле не было. Лишь какая-то облезлая башенка с колоколом, однако без креста на шпиле. Может быть, сигнальная?
«Когда-то здесь, наверное, жило много людей!»
Продолжил делиться наблюдениями японец, показывая на обширное кладбище, утыканное покосившимися камнями.
«Но большинство поумирали!»
Эраст Петрович спросил у кучера. «Очевидно, Сплитстоун знавал лучшие времена».
«Сомневаюсь, сэр. Лучших времен здесь никогда не было, и вряд ли они настанут», — брезгливо ответил тот и сплюнул. «Одно слово. Город пастухов».
У въезда красовался огромный, изрешеченный пулями, щит.
«Сплитстоун — самый мирный город на равнинах. Сдавать огнестрельное оружие в контору маршала».
Вечное бахвальство. Вот черта, которую Фондорин находил в американцах наиболее утомительной. Все у них непримерно most, greatest или на худой конец просто great. Будто сами хотят убедить себя в собственном величии. Единственная улочка Сплитстоуна, разумеется, называлась Бродвей. И начиналась с той самой конторы маршала, о которой упоминалось в объявлении. Порядок есть порядок. Фондорин зашел в убогий сарайчик и сдал блюстителю закона, плюгавому старикашке с багровым носом, свой герсталь. Маршал револьвер взял и даже накалякал неразборчивую расписку, но почему-то выглядел ужасно удивленным. Причина этой странной реакции объяснилась незамедлительно. Каждый встречный, кого Эраст Петрович видел из окна кареты, был при кобуре, даже подростки. На крыльце лавки с вывеской «Генеральный магазин Мелвина Скотта», положив ноги на перила, сидел человек с погасшей сигарой во рту. Так у него револьверов было даже два. Непонятно зачем.